Сегодня, в неделю пятую по Пятидесятнице, Святая Церковь, праздная Воскресение Христово, совершает память святых отцов шести Вселенских соборов. А все, кто принадлежат к Российской Церкви или происходили от Российской Церкви, еще светло празднуют память святого равнопостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, просветителя и крестителя русского народа. И сегодня, соответственно, этим празднованием предложено было три места из Евангелий. Одно в честь Воскресения Христова, это всегда читается воскресный день, и в честь святых отцов шести Вселенских соборов, и в честь равноапостольного князя Владимира. И в сегодняшнем воскресном Евангелии повествуется о одном из чудес исцеления двух страшно одержимых демонами гергесинских бесноватых. Это чудо случилось особым промыслом Божиим, потому что, как мы слыхали, эти люди жили в гробах далеко от селений, в дикой пустынной местности, и они не принадлежали себе, ими полностью владели бесы. И ни один, ни два, ни три и ни несколько демонов сидели в каждом из них, а легион, то есть сидели бесчисленное множество демонов, которые приравниваются к легиону, это мы знаем, в римской армии было разделение вот по количеству воинов, соответствующее легиону. И легион – это очень большое число воинов в 10 тысяч человек. И вот 10 тысяч демонов сидело в каждом из этих несчастных людей. И чему же нас поучает это место из Евангелия? Прежде всего, что существуют падшие духи, именуемые бесами и демонами. В наше «просвещенное» в кавычках время, к сожалению, и демоны добились большого успеха в том, что они внушили людям и уверили людей в том, что их не существует. А если и существует, то это народный фольклор, сказка. И в этом великая победа этих реально существующих темных злых сил, падших ангелов, что люди перестали серьезно относиться к бытию демонов. Даже верующие люди, которые приняли учение Христово, которые вошли в церковь, православно мыслящие и православно верующие, но, к сожалению, сейчас идет такое разделение, что есть люди православно мыслящие и православно верящие или верующие, но не православно живущие. И они в своей вере тоже допускают этот промах, эту большую духовную ошибку, что несерьезно относятся к бытию демонов, к их воздействию на окружающий нас мир, на людей, на каждого из нас. Они формально знают, как все мы, что каждому человеку, приходящему в мир, обязательно представляется как минимум один демон. Этот демон – спутник жизни этого человека. Он фиксирует все дела, слова, мысли и чувства греховные, которые совершает человек. Он постоянно искушает этого человека на грех, на беззаконие, на противное и неугодное Богу. Именно искушает, ибо он не может насильно заставить человека делать что-либо, если человек этого не хочет и не желает. И люди могут противиться, особенно после пришествия великой благодати, который принес в мир своим искуплением Спаситель, основал церковь, даровал Духа Святаго, и крест, молитву и имя свое великое и славное, нетерпимое для бесов, то после этого подчиняться демонам и сугубый грех. Но, к сожалению, мы видим, что в людях, в человеках, демоны достигли полной победы. И вселенское отступление, которое было предсказано в Писании, оно и уже завершается и полностью закончится воцарением Антихриста на земле. Это и будет свидетельством победы демонов над человечеством. Над подавляющим большинством, но не над всеми, конечно. И будет такое страшное время, которое многие из нас могут уже дожить до него, что все верные Христу будут именоваться святыми. Уже не христианами, там, не какими-то, а просто святыми, как было в самые первые годы христианской церкви на земле, когда они именовались святыми, потом стали именоваться христианами. И откровение Иоанна Богослова доносит до нас пророческие слова, что демонам, Антихристу и всем его последователям дано будет победить святых. Победить святых не в смысле, что низложить их и вывести их из состояния святости или богообщения. Нет, не в этом победа. Победить – это значит просто физически умертвить. То есть большинство святых последних дней пострадают физически за Христа и пополнят сон мучеников, великомучеников Христовых. И вот сегодняшнее Евангелие напоминает нам и показывает, до какой степени может дойти воздействие демонов на людей. Все мы, без исключения, находимся под бесовским влиянием. И если кто-то из нас попытается хоть перстом двинуть в сторону своего собственного спасения, то демоны тут же выставляют против этого человека дополнительных демонов, бесов. И уже не один соглядатай, который записывает присутствие человека, а может быть больше. И чем сильнее человек пытается вырваться из плена бесовского, а мы рождаемся в плену бесовском. Это печальная данность. Мы рождаемся в падении и в полном подчинении демонов. И вот спасение, которое нам принес Спаситель, потому он именуется Спасителем, заключается в том, что прежде всего нужно расторгнуть общение с демонами, выйти из их подчинения, выйти из их плена, из их рабства. Это первая необходимая часть спасения. Не будет ее, не может быть второй. Это примириться с Богом, усвоиться Ему, соединиться с Ним и дойти до такого состояния, что Бог вселился и жил в человеках. Ибо человек есть сосуд Божий, он предназначен только для Бога. Поэтому сугубо мерзко и скверно позволять из себя делать сосуд бесовский, то есть быть вместилищем демонов. И эти люди, о которых идет повествование, дошли до такого состояния, что не только в их сердца, умы, душу, а и в тело вселилось 10 тысяч бесов. И они, эти демоны, могут поселяться в разных частях человеческого естества. И святые отцы учат нас, что каждый из нас до прохождения полного, правильного, истинного покаяния есть одержимый. И это не значит, что все мы одержимы телесно, что в наших телах сидят демоны, подобно этим гергесинским бесноватым. Нет. Телесная одержимость – это крайняя уже степень одержимости, которая свидетельствует остальным людям, а для этого Бог и попускает это, что есть демоны, что они злые, что они мучители нашего естества, что они Бога и человека ненавистники, и уже вселяясь в теле, это становится очевидно для всех окружающих. И не зря эти несчастные одержимые сами мучились и никого не подпускали пройти этим путем. И если какой-то не знающий положение дел путник попадался, то нападали на него люто, избивали, и так, что тот еле уходил, израненный, избитый, и никто не мог с ними справиться, потому что демоны дают особую силу, ибо ангельское естество, даже падшего ангела, превосходит человеческое естество, особенно после падения всех наших немощах. Мы носим тяжелую плоть, непроницаемую, дебелую. А они все-таки духи, по сравнению с нами, и могут переноситься в пространстве с большой скоростью. Они невидимы для нас в обыкновенном состоянии, то есть обыкновенным зрением. Бывают особые случаи попущения, когда мы можем телесными очами видеть, но это и сильное искушение, и безвредно для себя мы вот видим только святые, которые в себе носят Бога, богоносные люди, вот, защищенные под присутствием в себе Бога. А остальным людям видеть души вредно, и если люди начинают это видеть, то после ложных занятий всякими медитациями или употреблением наркотиков или других веществ, вот алкоголизм в крайней степени, и люди доходят до состояния, что у них открываются глаза, и они начинают видеть демонов, но это им на погибель. Избави нас Бог от такого видения. Мы должны видеть демонов духовно, и прежде всего в своей молитве, следя за своими помыслами, а через молитву и это трезвение, и вот это делание, следение за помыслами, вот отслеживание этих помыслов, как он приходит, когда он приходит, какого вида, что он приносит, это делание с этими отцами становится трезвением. При внимательной молитве должно еще быть трезвение. То есть ум внимательно молится, а как бы все остальное он осматривает, как бы включает вот такой обзор и следит за приходящими помыслами. Одновременно, глубоко, сосредоточившись на молитве, на предстоянии Богу, одновременно, как бы вот мы, когда смотрим на что-то, но краем глаза видим, если кто-то подходит к нам, из людей там или из животных, так и здесь. Мы, внимание у нас на молитве, но особым образом мы настраиваемся и видим приходящие помыслы, а они и всеваются демонами. Также по ощущениям, и этому великому деланию спасительному для нас надо учиться через конкретную практику правильной молитвы с призванием имени Божия, ибо нет высшей имени на земле, которое противостоит демонам. И сильнее имени Иисуса ничего мы не найдем. И поэтому в другом сегодняшнем евангельском чтении, посвященное князю Владимиру, а ему читается святительское чтение, потому что он пастырь российского народа, хотя и не принимал священный сан. И Господь говорит: «Я есть дверь овцам. Только мною кто войдет, тот обрящет пажить». И если есть это и церковное толкование, то есть по отношению к церкви, там, к священначалью, но есть и толкование для внутреннего человека. Что для меня значит, что Господь для меня дверь? Это только то, что я могу войти посредством призывания имени Иисуса Христа. Никакого другого имени, никакой другой двери для меня нет в Царство Божие, в спасение, вот, и выход из демонического вот этого общения. Нет никакого другого для меня способа, нет никакой другой двери. Одна единственная дверь – призывать имя Иисуса Христа с целью покаяния. Поэтому мы и именуемся христианами, что мы носим в себе, должны носить в себе имя Иисуса Христа. И Господь в третьем Евангелии сказал, что Он сохранял, когда был на земле, своих учеников, кроме сына погибели, Иуды Искариотского, во имя Отца. И что Он явил имя Отца человеком. И не только имя Отца, естественно, что Он явил свое имя и даровал моление своим именем, вот идя на крестную жертву. И поэтому мы должны самым серьезным образом отнестись к делу Божьего промысла о нас. Господь пришел разрушить дела дьявола. Прежде всего, разрушить дела дьявола, а затем утвердить свое царство в душах людей. Таков порядок. И мы должны непрестанно помнить, что мы живем не просто сами по себе, веруем, ходим в храмы, читаем священные тексты, молимся и так или иначе там преуспеваем, и все, живем благочестиво или стараемся жить благочестиво. Нет, такой жизни не существует. Но люди в своем забвении полагают, что вот все, вот они ходят, молятся, живут, и все, выполняют, участвуют в праздниках, и в этом все, и вот это только в этом жизнь заключается. Они забывают, что мы находимся на войне и ведем страшную, смертельную битву с лютыми демонами. И Писание постоянно нас доносит. А великий апостол Павел, который был вырван Божьим явлением из служения демонов, гнал церковь по влиянию демонов, Бог его сделал великим апостолом своим. Он говорил: брань наша не к плоти и крови, а к духам, начальникам, значит, началом, да, властям злобы поднебесной. То есть он перечислил некоторые высшие иерархии падших демонов. Брань наша, битва, война. И мы должны постоянно помнить об этом. Что бы мы ни делали, садимся просто кушать за стол, ли, убираем ли комнату, гладим, стираем, учимся, идем на работу, едем в транспорте, не имеет значения. Война не прекращается ни на секунду, ни на миг. Мы можем ее прекратить, мы можем оставить, мы можем забыть о ней, можем забыть о демонах, увлечься. Это наша беда. Они нас никогда не забудут, не оставят. До гроба и после смерти еще на мытарствах будет нам еще предъявлять счет. Аж пока, если кто не войдем, или в Царство Божие, или уже преданы им до страшного суда на мучение. После страшного суда сами демоны будут мучиться. Поэтому мы находимся в непрестанной битве. Желаем мы, не желаем мы, это так. И нам некуда деться. Представьте себе, человек просыпается и идет война, фронт, и он на линии фронта. Все, никуда не денешься. Он не хочет, по нему стреляют. С неба сыпятся бомбы, снаряды разрываются. И он не может сделать вид, что ничего не происходит. Что-то так всему кажется. Так если это в земной жизни, и человек сразу же включается, о, надо что-то предпринимать, как-то спасаться, вот, то тем более в духовной жизни. И поэтому мы должны вооружаться Богом дарованным вооружением. Молитва, правильное, истовое употребление креста, крестного знамени, всех святынь, святая вода, священное масло, иконы, ладан, свечи, все, что дано, это употребляется и как символ, и как оружие, как защита. Ибо демоны боятся всего священного истинной церковью и Богом дарованного. Потому что это дает благодать. Благодать для демона — огонь неприступный. Молитва их попаляет, крест их жжет. И поэтому мы должны это употреблять с верой, разумно, с благоговением и с глубоким смирением. И самым великим оружием для нас, от нашей личной стороны, не от Бога дарованным, крест, молитва, да, а от нас, есть смирение. Это единственное, чего бесы не могут подделать. Все остальное они могут подделывать. А вот смириться они не могут. Они могут даже молиться. Псалтырь читать могут. А смириться не могут. Поэтому, когда мы смиряемся, это единственный надежный выход обойти все их сети. Ибо сети расставлены по всему миру, по всей вселенной. Сети их сейчас, уже Игнатий Бенчанинов, святитель Земли Русской, писал, что в его время сети умножились до бесконечности, то что же говорить в наше полное отступническое время? Сети демонов полностью оплели всю землю, и уже на внешнем плане они проявляются в виде всей полной этой коммуникации, телевидения, радио, компьютеризация, да, все переплетено, и в основном это работает на демонов, несет все эти страсти, все эти демонические энергии, воздействия. Потому что демоны используют все современные достижения, и по большей мере это все работает вот на погибель человечества. И эти сети может пройти только смиренно мудрый человек. То есть он должен быть смиренным, но он должен быть мудрым, он должен быть опытным. Он должен быть знающим, он должен быть зрячим, духовно зрячим, он должен видеть их. Ибо бороться с тем, кого не видишь, это очень трудно и почти безнадежно. Какое преимущество, если два борца примерно равных сил, и одному глаза завязать, а другому нет? У кого преимущество? Конечно, тот, кто видит. Тот, кто не видит, он, как он будет уже в этом случае бороться? Он проиграет. А мы и в неравных силах находимся. То есть мы намного, если сами по себе предоставлены, мы уступаем демонам несравненно. И еще и не видим их. И как же мы надеемся одержать победу? А ведь Господь сказал: побеждающему дам сесть со мной там и так далее. То есть побеждающему требуется победа, выход в жизнь вечную для нас с этой стороны. Это есть победа над демонами. Без этой победы мы не можем войти в Царство Божие. Они нас не допустят, и правда Божия этому попустит. Вы были рабами добровольными, вы согласились. Что я могу сделать? Вы избрали этого. Вы хотели быть демоноподобными. Вы были с ним друзья. Они вас ненавидели, а вы им служили. Поэтому идите, разделяйте участь с ними. Таков будет суд Божий. Он уже вынесен. Он еще не вынесен конкретно каждому, но для рассмотрения он вынесен. Мы знаем, что он последует нам, если мы будем продолжать вести такой образ жизни. Какой образ жизни? Непокаянный. Уже речь идет о грехах. Все мы грешим. Этого быть не может. чтобы мы не грешили. Речь идет, что надо что-то с этим делать. Единственный способ противостоять этому – покаяние. И покаяние не только как сожаление о содеянных грехах, или только на исповедь пошел и рассказал о грехах. Это важная часть покаяния, но недостаточная. Покаяние – это есть битва за собственную душу с духами злобы поднебесной. С этой стороны это так рассматривается, это так есть. Потому что покаяние глубоко и всеобъемлющее. Это всесильное врачевство, оно работает. И поэтому ни о чем так Господь не заботился во время своей земной проповеди, как об освобождении людей от демонов. Евангелие дано для нас много случаев изгнания демонов из людей. И не только конкретных, как вот с гергесинскими, там, бесноватыми и другие некоторые случаи, а просто сказано, и многих демонов изгонял из многих людей. То есть в общей такой фразе сказано, то есть, что это было постоянным делом Бога, исцелять, изгонять бесов. И послав апостолов еще до дня Пятидесятницы, сначала 12, а потом 70, он им даровал два основных дара. Это власть изгонять демонов и врачевать недуги. И этими двумя дарами они подтверждали проповедь и свое посланничество. И основным даром это было изгнание демонов. Потому что исцеление не всегда человеку полезно от телесных недугов. Некоторым это смирительная рубашка, некоторым это воздержание от грехов. Поэтому не всегда нужно просить и искать исцеление. Это милость Божия. И болезнь, и терпение болезни вменяется в подвиг, равный пустыножительству и послушанию в разуме. Так учат святые отцы. То есть можно всего-навсего иметь тяжелую болезнь, терпеть ее достойно, и будет приравнен по духовным достижениям к пустыножителям и к послушникам истинным. Вот. Поэтому не всегда полезно вымаливать здравие телесное. Но изгнание демонов нужно всем. И поэтому в Евангелии мы находим признаки истинно верующего человека, который указал сам Господь. Ни даже святые отцы, ни апостолы, они только потом это все подтверждали. Сам Господь обозначил эти основные признаки. Верующим в меня знамения последуют такие. Именем моим бесов изгонят. Вот первый признак истинно верующего человека. И кто будет спорить с Евангелием и со словами Господа? Кто? Безумцы и проходимцы, которые сами полностью под властью демонов сохраняются, хотя и понадевали на себя рясы, камелавки, митры и панагии. Но под панагиями и под этими митрами бесы, да еще похуже, чем вот эти гергесинские. Эти тело мучили, а эти в духе сидят. И сделали из них демонов в митрах, которые губят души. И в том числе тем, что не объясняют, и не помогают в этой борьбе, и не изгоняют демонов. Но как же современное духовенство ступническое может изгнать демонов из кого бы то ни было, если оно не позаботилось, каждый из них, изгнать демонов из себя? А этот признак, который сказал Господь и поставил первым, именем моим изгонят демонов, прежде всего относится к самому человеку. Прежде изгони из себя, а затем воспользуйся апостольской преемственностью и властью, будешь изгонять из других. Изгони себя истинным покаянием и Иисусовой молитвой. Потому что именем моим, ведь Господь не просто сказал, изгони бесов там, пойди там что-нибудь, травы какой-нибудь свари там, и попей, и бес уйдет. Ничего подобного. Именем моим, молением, имя Иисуса. Другого способа изгнать демонов нет. Единственное, кто может помочь, это люди, которые именем Иисуса в себе изгнали демонов, они могут этим именем и других изгонять. Поэтому либо мы сами должны изгонять, либо идти на поклон к этим людям и смиренно умолять их. Если, конечно, еще Бог сподобит найти такого человека или таких людей. И быть у них в руководстве. И тогда есть надежда освободиться. Как же демоны, если мы неодержимы по телу еще, милостью Божией, нами владеют? Как увидеть эту одержимость? Они нами владеют через греховные страсти. А греховные страсти насаждают посредством греховных помыслов и ощущений. И поэтому все внимание мы должны перенести на мысленную брань. То есть брань наша с демонами выходит на мысленный уровень. И прежде всего начинается с ума. И почему Священное Писание доносит до нас именно в этом месте два бесноватых? Не три, не четыре, не одного. Их же было много по Палестине тогда. И много было случаев, разное количество, можно было подобрать любое количество. Но здесь именно два. А в другом месте, мы знаем, гадаринский бесноватый был один. Это не случайно. В Евангелии нет вообще ничего случайного. И все прикладывается и к внутреннему человеку, и к нашему духовному подвигу покаяния. Все Евангелие можно рассматривать в этом приложении. Когда речь идет об одном гадаринском бесноватом, то речь идет о человеке, подвластном демону, человеческом естестве, скажем, оно одно, либо человеческой душе. А когда показано два одержимых легионами, то здесь указаны основные части человеческого естества, ум и дух, или именуемый сердцем, ум и сердце. И поэтому и исцеление у нас должно быть умно-сердечным. И молитва наша должна стать по преуспеянии умно-сердечной. То есть ум должен очиститься и помочь очиститься сердцу и соединиться с сердцем. И тогда мы вернемся в то цельное, целостное состояние, каким нас Бог создал. До этого мы расстроены. Грехом рассечены на три части, две из них основных. Естественно, если будет исцелен ум и дух, то и душа получает исцеление. Ибо все благодатью Божией исцеляется, человеческое естество и соединяется воедино. Поэтому брань эта идет за очищение ума и сердца и за воссоединение их. Эти бесноватые указывают на внутреннее наше рассечение грехом, и каждая часть этого рассечения грехом нашего естества, основная, находится под властью демонов. То есть ум страдает страшными помыслами. Он постоянно бомбардируется со стороны демонов тучами греховных помыслов. Если мы не брежем об уме, а нас, в подавляющем большинстве случаев, никто не научил, даже из тех, кто поставлен быть церковными учителями, священники, епископы, которые сами должны все это пройти, иметь и научать свою паству. Они за это несут ответственность. Если нас не научили, то, и даже не объяснили, то как мы можем знать? И о каком спасении вообще можно говорить? Как будто существует спасение при помощи волшебной палочки. Махнул, и человек спасен. Не бывает так. Если можно было легко спастись, то Господь бы не шел на крест страдать. Не поливал бы свою пречистую кровь. Зачем вечно блаженному Богу идти и страдать? Зачем? Для чего? А мы хотим прожить без страдания. Если невинный и вечно блаженный страдал, то мы, грешные, падшие, погрязшие в ногах у демонов, хотим, не страдая, спастись. Это безумие. Это прелесть великая. Полное ослепление и непонимание реальности жизни. Невозможно спастись без страданий. Невозможно спастись без подвига. Невозможно спастись без битвы с демонами и победы над ними. Невозможно спастись без очищения ума. А для этого нужно знать все основы этой битвы. Знать, следить и видеть состояние своего ума. Вести очищение и видеть это преуспеяние. Видеть изменения, ибо покаяние по своему глубинному смыслу есть перемена, коренная перемена, обновление всего человеческого естества. Вот в чем заключается покаяние. Стать новой тварью во Христе, новой. Совершенно не той, какой мы родились в падшем состоянии и еще там нагрешили сугубо. Нет, новой, не грешащей, а освященной, боголюбезной, боголюбящей. Людей, любящие, а не осуждающие и так далее. То есть с новыми качествами, которые никак даже на ум не могут прийти падшему человеку, рожденному в грехах. Он не может даже представить ни одно духовное качество, ни одно духовное проявление, что оно на самом деле есть. Все познается только опытом, блаженным опытом, который достигается только страданием, подвигом, при самоотвержении, и тогда мы можем вкусить вот плоды этого святого опыта покаяния. Ибо все через покаянное трудничество и покаянное скорбничество мы достигаем. И поэтому надо следить за своим умом, приучить себя, постоянно наблюдать за умом, и не просто отвлеченно, то есть быть зрителем, вот даже если мы научились смотреть за помыслами. Нет, активно, призывая имя Божие, противиться греховным помыслам. Если люди им не противятся, они превращаются в страсти. А страсти свидетельствуют об одержимости данным видом страсти. А когда таких страстей накапливается множество, то человек уподобляется вот этим гергесинским бесноватым. Потому что ум одержим тысячами страстей, и дух одержим тысячами страстей. И человек себе уже не принадлежит. И тогда его жилищем становится гроб. Тело человека становится гробом. То есть оно имеет значение гроб. Но гроб духовный, где погребена духовная жизнь, где погребено вечное, разумное, богоподобное существо, человек. Он умер для Бога. Как бы его нет, он недоступен Богу. Он во гробе. Погребен. Больше нет места этому человеку жить. И он в духовном мире не существует. Но пока этот гроб еще ходит по земле с мертвым духом бесноватым и с помраченным бесноватым умом, ему есть надежда. Ибо милость Божия неизреченна и непостижима. И Господь приходит сам в места вот этих гробов, в места бесов, ибо есть особые места, которые бесы захватили. И он, когда туда вошел, они завопияли: «А, знаем, кто ты, Сын Божий, пришел прежде времени мучить нас». Обратите внимание, что они стали возмущаться, и в то же время ничего не могли сделать, ибо пришла сила Божия, которой они не могли противиться. И они стали молить Господа, еще не зная, что Он предпримет. Они уже знали, что Он может их выгнать, и они до Его малейшего воздействия засвидетельствовали: «Если изгонишь нас», то есть они не знают, будет он изгонять или нет. Они говорят уже: «Если изгонишь нас, то, пожалуйста, разреши нам в свиней хотя бы войти». Какая сила Иисуса Христа, Сына Божия, истинного Бога и совершенно человека. И какая сила Его имени, что демоны заискивают. И несмиренные, гордые демоны молят и просят позволить им войти в свиней хотя бы. То есть уже поняли, что в людях им места не остается с приходом Христа. И Господь говорит: «Ладно, идите в свиней, но оставьте этих людей». И какое же безумие делаем мы, что превращаемся в этих гергесинских или гадаринских свиней, ибо позволяем себе уже после пришествия Христова, после создания основания церкви, после дарования благодати Духа Святаго, опять стать жилищем демонов. А им позволим входить только в свиней. Больше в людей они не имеют права войти, Бог запретил. Поэтому если мы одержимые, то мы свиньи, мы не люди. Писание так и говорит: не давайте святыню псам и не мечите бисер перед свиньями. То есть или псы, или свиньи. Вот как относится Писание к людям, которые потеряли не только образ Божий в себе, но и уже человеческий образ. Ибо человек тот, кто познал себя посредством правильного самовоззрения через покаяние. Тот только человек. Тот может видеть, что происходит внутри. Кто может свой ум управить, тот человек. Ибо как может именоваться человеком разумно вечным? Чело, разум, век, вечность, да? Чело, вечность. Разумно вечным. Как может быть разумным тот, кто свой ум не управил? Когда в этот ум входят помыслы со стороны, от лукавых бесов, от страстей, от падшего естества, и что хотят, то и воротят с этим человеком. Заставляют его делать то, что он и понятия не имеет. Вдается в тяжкие лютые. Все грехи, какие мы только можем представить себе, не только те, которые делали, которые можем представить себе, да, эти все грехи начинались с помыслов, входящего в ум. Ум бесконтрольный, неуправимый, брошенный, становится жилищем демонов и страстей через страстные помыслы. И они влекут его вот в тяжкие и лютые. И насаждают страсти столько, сколько можно. Если потом не на себе человек отрезвится, очнется и как-то позаботится о своей душе, о своем спасении, то тут и открывается как вся пагуба предварительно вот этого невнимания, невнимательной жизни, небрежения о своем уме. Тогда человек видит, какое зло он причинил невниманием к словам Божественного Евангелия о заботе о уме, что светильник телу есть око. Поэтому обратите самое серьезное внимание. Кто хочет спасти свою душу, не слушайте никого, кроме святого Господа, нашего Спасителя, святых апостолов, святых отцов. Никого не слушайте. Ибо сам великий апостол Павел как мы сегодня слышали апостола, сказал, что если кто-то будет благовествовать иначе, чем мы, и даже мы, апостолы, этого невозможно, он даже такое допущение сделал. Даже если мы будем благовествовать иначе, чем было благовествование уже изначально, или ангел с неба, анафема будет. Представляете, приходит апостол Павел к вам и начинает благовествовать. Да, реальный, живой апостол Павел. Он у Бога живой. Приходит к вам и начинает говорить. Но не то, что раньше было, а что-то новое. И мы должны сказать, нет, мы этого не примем. Мы не можем понять. Вот так, как раньше ты благовествовал, то мы принимали. И твои послания лобзаем. Это не то, что такое может быть. Но если мысль апостола Павла рассмотреть, то вот так получается. Что мы ему должны сказать. То есть не перед авторитетом смириться. Вот о чем апостол Павел писал. Что не смотрите на лица и на авторитеты. Ибо все земное, человеческое может быть непостоянно. Сегодня он стоит в истине. Сегодня он авторитет, завтра он пал и все. И стал орудием демонов. Поэтому он сказал, что даже если мы, и в этом указано, что духовенство может пасть. Епископство может отпасть от благодати. Но поскольку он сам первый епископ, да, ну, то есть апостол, ну как бы основатель епископа, да, то он на себя это и брал, и говоря, что если даже и мы, включая весь род епископский будущий. Поэтому если сегодня епископы благовествуют иначе, чем святые апостолы, святые отцы, анафема им. Как бы они ни называли себя суперправославные, славные и преславные, анафема им и их славности и православности. Потому что это в кавычках, это не ложное, это псевдоправославие, это лжеправославие, это искажение православия. Потому что они не позаботились уврачевать свой ум прежде всего. Он не жилище страстей, жилище страстных помыслов. И поэтому они слепы. Так Господь говорит, слепые, слепых ведут, в яму падут. И пастырь слепая. Что они могут им помочь? В чем? Они даже не учат о том, что святые отцы учили, о помыслах. Все учение святых отцов, что не возьмите, все прежде всего начинается с этого. Храни ум, блюди ум. Первая строка псалтыри, первого псалма, говорит об этом. Блажен муж. Здесь ум назван мужем, то есть уже возмужавший, окрепший, который не идет на совет нечестивых помыслов. Так толкуется отец это место. Вот о чем Давид писал. Дух Святый через Давида писал. О чем заботишься? Чтобы в Ветхом Завете люди понимали, просвещенные Богом, о важности этого делания. Давид занимался этим деланием. Все пророки занимались этим деланием. Все праведники очищение ума занимались. Они не были праведниками. Они бы не могли быть святыми, если бы их ум был постоянно в страстных помыслах. Они очистились. А в Новом Завете мы имеем имя Иисуса Христа, которое самое сильное оружие, дано нам во всей Поднебесной. Ибо пред имя Иисуса смиряется всякое колено небесное, земных и преисподних. Писание нас доносит. Сам Господь даровал. И мы не брежем об этом. Каждое призывание имени Господа Иисуса Христа со вниманием, с целью покаяния, с благоговением оказывает величайшую помощь и пользу душе. Даже если мы этого не видим, не понимаем. Каждое спасительно имя Божие призывать спасительно. И всяк, кто призовет имя Господне, спасется. Не произнесение, а призывание. Есть разница. Это отношение. Произнести и попугай может. И пленка или диск записанный может произносить имя Иисуса Христа. Но это не спасительно. А вот призывать, то есть, как апостол Павел сегодня нам в послании объясняет, а сердцем веровать, тогда это спасительно. То есть нельзя призывать вот чтобы ум не вникал и сердце не сочувствовало. Тогда это не есть молитвенное действие. Это есть губошлепство. То есть губы с языком шевелят, произносят какие-то там, даже если это имя Иисуса Христа, оно не имеет. Поэтому те, кто украли имя Иисуса Христа, именуют себя христианами и носятся с иконами, со статуями, это не значит, что они уже и призывают имя, что они есть христиане. Ничего подобного. Бог позволяет все, попускает, что они украли и имя православных, и христиан, и благодатный огонь, и всякие все прочее. Ну и что? Но от этого суть-то не меняется. Ведь умы у них не исцеляются от того, что сходит благодатный огонь каждую субботу на гробе Господнем. Что от этого? Умы у них поисцелялись? Или у них пошла умно-сердечная молитва от этого? Покажи мне хоть одного, кто от этого чуда исцелился. Да, можно уверовать. Это может быть призывом к вере. Но в вере-то надо жить. В вере-то надо бороться с демонами. И не будешь бегать в Иерусалим в благодатном огне ждать Великую Субботу, чтобы демона там отогнать от себя. Поэтому чтим эти все явления божественной милости, чудеса. Но нам нужно то, что работает. А какое чудо для нас одно единственное, кто на нас работает? Это чудо покаяния. Чудо силы имени Божией, которым мы, если правильно приступаем к Нему, смиренно призываем Его с целью покаяния, то оно оказывает свое действие. Возрождающие, исцеляющие, демоноизгоняющие, и тогда мы становимся только верующими. Именем моим бесов изгонят, языками новыми заговорят, если что, на недужных руки возложат, и здравы будут, если что, смертное выпьет, не повредит их. То есть тогда и человек уже не повредится от всяких лжеучений, от ересей. Это смертное. То, что для другой души это смертное, для уже такого верующего, он видит эту всю прелесть, ересь, это, он видит всю эту ложь, он никогда ей не повредится. Он может ее обличать. Он может исцелять недуги, и не только телесные. Потому что руками названо еще ум и сердце. Это наши две руки, которые мы протягиваем к Богу. Поэтому если мы на недужных возложим свой ум и свое сердце, то есть соединенную эту молитву, то тогда может быть исцеление душевное и телесное. Поэтому положение только внешних рук недостаточно, хотя и оно бывает нужно. Никто не отменяет. Апостолы возлагали, святые отцы возлагали, и священники возлагают, и благодать передается через руки истинного священника. Но есть еще и внутреннее значение, это вот две руки наших ум и сердце, которые должны в союзе соединенном действовать. Это об этом говорил Господь в признаках. И то же самое о языках. Языками новыми заговорят. Это тоже касается не только того случая, когда апостолы в день Пятидесятницы получили Духом Святым способность говорить на конкретных языках существующих народов и славить дела Божии. Это тоже, в буквальном смысле тоже, это сбывается, но к большинству это неприложимо, потому что не будет Господь всем подряд, даже верующим в Него, давать вот это говорение языками, и так святые отцы и толкуют. Поэтому, когда мы говорим, что языками новыми заговорят, и прикладываем это к нашему, к внутреннему человеку, то речь идет о другом. Речь идет о том, что мы должны говорить по-новому, когда у нас появляется новый духовный язык, язык молитвы и плача. И вот этими языками мы должны говорить с Богом, потому что с Богом нельзя говорить посредством внешнего языка. Даже если мы и говорим внешними словами, то Бог внимает сердцу. Он не нуждается в колебании воздуха и в произнесении слов. Поэтому у совершенных святых, которые уже достигли высокой степени совершенства, уста умолкали. Они уже не молились, кроме случаев там богослужений, сами наедине они уже не молились вслух, а только сердцем возносились к Богу, и тело уже даже стояло вот как вкопанные, не реагируя на окружающее. Мы уже читали Серафима Саровского, Чатурца, мы подобные случаи находим, и других многих святых. Вот есть описание этих состояний, как они воспринимаются со стороны наблюдателя. То есть мы, конечно, не могли проникнуть, что на самом деле происходило с духом, куда он возносился, и какие переживания переживал блаженный этот человек. Но по внешнему даже это было удивительно, что тело стоит и не реагирует ни на что, и поэтому заключали, что в каком великом состоянии духа находился батюшка Серафим Саровский, Чудотворец, или другие преподобные святые Божьи угодники. Вот. Но это реальность, и люди через покаяние, через призывание имени Иисуса Христа достигали таких состояний, что они становились страшны демонам, и призывание их для нас великая помощь. И вот одним из таких святых угодников Божьих и явился празднованный ныне князь Владимир, просветитель земли российской. И эта личность нам дорога не только потому, что он был вот, русский человек, первый из князей, который сделал великое дело обращения народа, крещения, насаждения веры, вот, строительства храмов, просвещения и так далее. А еще и тем, что сам по себе его образ великим примером является. Ибо он до этого был язычником, мы знаем его житие, вот, блудолюбом, проливающим кровь, приносящим жертву идолам. То есть, по сути, его вполне можно сравнить с этим гергесинскими бесноватыми. Он был одержим легионами бесов. По его деяниям это видно. Вот. И вот человек остановил этот греховный поток, пересмотрел свою жизнь, изменился коренным изменением и стал настолько во Христе, в Церкви Христовой прославлен, настолько благодатен, что до нас дошла память о нем как о Владимире Красное Солнышко. То есть народ уже в своих легендах, в своих сказаниях, былинах, вот зафиксировал за ним такое название, закрепил. И, а церковь причислила к лику святых с именем равноапостольного. И вот этому надо поучиться. Как он оказал сопротивление силам тьмы и силам зла. И если вы будете перечитывать его дивное житие, то обратите внимание на его молитву, которая приводится очень близко к тому, что он сказал, в момент крещения киевлян в реках, в водах Днепра. Он сказал там небольшую молитву, но в этой молитве он, прося за народ, чтобы Господь просветил народ, даровал благодать, он просит о даровании силы, чтобы противостоять, значит, демонам, силам зла. То есть, какое правильное было понимание у нашего отца духовного, у отца духовного всего русского народа, что он наряду с просвещением, с спасением благодати, обращением народа просил тут же силы побеждать демонов. Он усвоил истинное христианство и знал, что невозможно прожить без битвы с демонами. Поэтому просил ее у Бога. И мы должны этому научаться у него и помнить. Проснулись мы, накладывая на себя крестное знамение с верою, и благодарим Бога. Слава тебе, Боже всещедрый, что ты даровал мне еще этот день жизни на покаяние, на очищение, чтобы я стал новой тварью в тебе, Христе Боге моем. Благодарю тебя за это. И помню, что я выхожу сейчас, вот стою с постели и выхожу на битву. Ибо это было сон, это было кратковременное вдохновение. Хотя и во сне они меня доставали, пользуясь тем, что я немощен и не мог им оказывать сопротивление. И только на великой степени совершенства достигается такое состояние, что и во сне человек бодствует, и молитва идет непрестанно, и демон не может приступить к спящему человеку. До этого, если мы еще активно можем сопротивляться днем, поклоны, крестное знамение, молитва, призвание мне Божие, чтение Евангелия, святых отцов, то момент сна мы лишаемся всего этого, а внутри молитва не насаждена. И благодать еще Духа Святаго не присутствует у нас в той степени, чтобы защищать нас. И Господь хранит, конечно, чтобы нас они не убили, там, не повредили, но вот эти страстные всякие воздействия продолжаются и во сне. Поэтому видим страстные сны, всякие, и по ним можем судить о состоянии своей души, кстати. Но это особый разговор. И поэтому, проснувшись, мы опять вступаем в битву с этой же секундой. Поэтому молитва не должна сходить вот из наших уст, с нашего ума, с нашего сердца. И мы должны помнить, встали, умываемся, там, завтракаем, там, все. Мы должны помнить, идет битва. Демоны присутствуют, наблюдают. Бог с одной стороны. И поэтому это должно сподвигать и прилеплять к Богу, к имени Божию. Потому что без Него мы не устоим. Господи, помоги. И если мы внимательно читаем молитвы, значит, которые церковь дала нам в образец, в утренние, вечерние, другие молитвы, то там постоянно идет речь о помощи в борьбе с демонами. То есть практически все молитвы упоминают в той или иной, значит, степени о нужде в защите от демонов. И перед сном особенно просим, и утром, и в течение дня постоянно просим, так как Отче наш, но избави нас от лукавого. То есть везде и проходит это напоминание, что мы живем в битве с демонами. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны, будьте трезвенны и помните завет Господа нашего, заветы святых апостолов, святых отцов и великого нашего духовного отца, князя Владимира, что мы живем в непрестанной битве, и дай Бог нам победить этих демонов покаянием, смирением, молитвой и призванием имени Божия, вот, с целью покаяния, и расторгнуть полностью общение и соединиться с любезным нам Господом Иисусом Христом, и да будет сие Его милостью и благодатью. Аминь.